Мэтью шагнул назад, встал так, как учил Грейтхаус.
«Сделайся тонким. Показывай только правый бок. Ноги не слишком близко. Опускайся, будто садишься. Левую руку держишь сзади, как руль. Правой ногой вперед, левая рука, тело и клинок на одной линии. Выпадай!»
«Нет, чего-то не хватает. А, вот оно!»
«Большой палец в замок!»
Он сделал выпад, вернулся в первую позицию, стал повторять это движение снова и снова, отрабатывая быстроту и экономию сил. Время от времени он варьировал движение, выпадая влево или вправо, и тут же возвращаясь в центр. Все под контролем, ровно и размеренно. И продолжая это упражнение, он размышлял над вопросом, возникшим из беседы с преподобным Уэйдом. Где был Эндрю Киперинг в ту ночь, когда Уэйд и Вандерброкен шли в дом Блоссом? Мог, конечно, быть где угодно. У себя в пансионе, например, или в любой таверне. Даже мог работать у себя в конторе. Но Мэтью не мог избавиться от мысли. Что если Киперинг не смог лично позвать преподобного Уэйда или доктора Вандерброкена при своей роли посредника, потому что был занят другим срочным делом? А именно, убийством Пенфорда Дэверика. Выпад влево, снова в середину. Выпад вправо, в середину. Чуть быстрее теперь и не опускать острие.
«Он напивается до бесчувствия, бросает деньги на ветер в игре и чуть не выжег свое имя на двери у Поли Блоссом. Разве не похоже на человека, который притворяется, что веселится, а на самом деле очень торопится умереть?»
«Следи за работой ног. Не слишком близко, иначе потеряешь равновесие. Выпад в середину, возврат в первую позицию. Еще раз, более плавно.
Хотел знать, когда пришел Годвин, когда ушел и так далее».
«Это миссис Джонс. А сам Киперинг в ту ночь, когда убили Осли, и на двери погреба нашли кровавое пятно?»
«По-моему, Маскер еще и игрок. А по-вашему?»
«Выпад вправо, возврат в середину. Ровно держи оружие, не ослабляй. Выпад влево, возврат в середину. Корпус держи тонко, бледная немощь. И большой палец в замке». Мэтью остановился. Плечо и предплечье гудели. Как можно вообще привыкнуть к тяжести этой штуки? Родиться надо фехтовальщиком, наверное. Это умение должно быть в костях. Он ткнул остриё рапиры в землю и оперся на клинок. Хотя в молочной было прохладно, на лице у Мэтью выступил пот. Он думал, что Эндрю Киперинг проявил к доктору Годвину большой интерес, может быть, ради выяснения расписания его визитов к Николь. Зачем? Выбрать удачное время, чтобы его зарезать.
«Как вы думаете, кого должен искать главный констебль?» — спросила Кэтрин Геральт.
И Мэтью ответил: «Палача-джентльмена». Кого-то, кто подошел к Пенфорду Дэверику на улице, и Дэверик протянул ему руку. Кого-то, кого Дэверик знал. И кого-то, кто хотел, чтобы приговоренный видел его лицо. А что же тогда Эбби Носли? Почему именно этим троим перерезано горло и нарисованы маски вокруг глаз?
«Я бы искал, — сказал Эштон МакКеггерс, — человека с опытом работы на бойне».
И не Эндрю ли Киперинг этот человек, палач-джентльмен, с опытом работы на бойне? И человек, который притворяется, будто наслаждается жизнью, а на самом деле изо всех сил торопится к смерти. Этот человек еще и игрок на чужие жизни? Маскер? Но в чем причина? Если приговор — смертная казнь, то в чем было преступление? Что связывало Годвина, Дэверика и Осли таким образом, что за это их следовало предать смерти? Мэтью потер слоновую кость рукояти и снова подумал, что все дороги ведут к королеве Бедлама, заточенной в самой середине тайны. Маски на стене, картины с видами Италии, мебель со срезанными клеймами, чтобы не узнали изготовителя. Дэверик. Многие признаки богатой женщины. Загадочный клиент, прячущийся в тени за Икабодом Примом.
Прибыл ли уже ответ короля? «Мэтью?»
Он очнулся от задумчивости. Кто-то стучал в дверь.
«Да».
«Это я, Берри. К тебе гости».
«Минутку».
Он поставил рапиру туда, где она была. Потом открыл дверь, и перед ним оказалась не только хорошенькая девушка, а хорошенькая девушка и очень красивая дама. Берри надела поверх платья передник, волосы убрала с лица назад под красный шарф. Она раскраснелась, разрумянилась, и Мэтью подумал, что она помогала отцу на кухне готовить ланч. А леди у нее за спиной и чуть сбоку одета была как картинка из парижского модного журнала. Она была высокой и гибкой, с густыми светлыми локонами и глазами цвета горького шоколада с витрины булочной мадам Кеннеди. На ней было светло-голубое платье с мелкими белыми кружевами у рукавов и на горле, похожими на груду пены. На голове у дамы красовалась очень модная маленькая шляпка той же ткани и того же цвета, что и платье, украшенное белым пером. Мэтью не мог не заметить, что это ошеломительная молодая дама, примерно его ровесница, если он верно определил возраст. Светлая безупречная кожа, треугольное личико, идеальным луком Амура сложенные губы и точеный нос с тонкой переносицей. Светлые брови приподнялись, когда она поймала его оценивающий взгляд. Мушка на левой щеке, зонтик в опущенной руке у бока.